Герман Алгуджевич, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Я первый заместитель генерального директора компании «Оргэнергострой». Отвечаю в нашей компании за строительный бизнес и строительный проект.
Что мы видим на макете?
Этот замечательный макет иллюстрирует один из наших проектов, а именно самый крупный в России сухой док, предназначенный для ремонта практически всех кораблей, судов, как надводных, так и подводных. Выполнили уже первый этап этого проекта. Могу сказать, что вот здесь стоит замечательный корабль, который, благодаря тому, что своевременно этап был выполнен, был в нем отремонтирован. И теперь мы занимаемся его полным развитием непосредственно самого этого сооружения.
А сущность сухого дока, то есть это корабль заходит по воде, потом воду сливают, откачивают, и он весь доступен, да, то есть винты, там, ходовая часть, как это
корабль называется? Корабль заходит, вот этот гидрозатвор называется бутапорт, он причаливает, соответственно, к стенкам дока, откачивается вода, и корабль ремонтируется. Причем здесь можно ремонтировать одновременно до 4 кораблей, будет возможно ремонтировать до 4 кораблей.
Меньшего размера, да?
Да.
За раз. В Советском Союзе ничего подобного не было?
Такого масштаба, габаритов нет. Конечно, тоже были сухие доки. Мы, в частности, реконструируем на самый существующий, построенный в Советском Союзе в 40-х годах сухой док. Ну, где-то в два раза меньше по размеру. Фактически, это как бы более современное сооружение, которое может отвечать нуждам, скажем так, ремонтных программ как Минобороны, так и Гражданского флота.
Какие-нибудь сложности в постройке? Если ничего подобного не было, не на чем было тренироваться, это сложно с первого раза такое построить?
Вы знаете, я скажу, что регион Мурманск, да, с учетом даже не климатических особенностей, а с учетом геологических и гидрогеологических особенностей, представляет из себя абсолютно сложнейшую площадку для выполнения работ. Я удивлен, как в 40-х годах наши дедушки и папы смогли построить это сооружение при тех технологиях, которые там есть. Потому что для того, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи, нам пришлось использовать абсолютно уникальные, современные, причем, к сожалению, отчасти иностранные строительные технологии для того, чтобы выполнять работы в этих абсолютно уникальных гранитах там, 12-й категории грунтов.
12-я категория – это
очень крепкий. Это прям гранит гранита. Это прям очень трудно, и это очень дорого. Ну, дорого, потому что это очень дорогое оборудование. Это оборудование, которое… Любое уникальное оборудование, к сожалению, не всегда абсолютно надежно. Оно требует постоянного обслуживания, оно требует… Оно ломается время от времени. И мы понимаем, что с учетом неких санкционного сейчас давления на нашу страну, в общем-то, да, и на все отрасли в нашем государстве, обслуживание такого оборудования сейчас достаточно затруднено. Однако проект идет, сроки по нему не меняются, и я думаю, что в 2025 году мы достигнем результата, который нас ждет заказчик.
А кадровый вопрос как решаете? Кто этим вообще всем занимается? Откуда у этих людей такие компетенции и умения?
Кадровые вопросы – это вообще очень для строителей, ну, я могу говорить только за строительный бизнес, это очень больной вопрос сейчас. Нехватка кадров в стране, рабочих специальностей, инженерных специальностей растет, и нам действительно приходится применять абсолютно нетривиальные какие-то действия для того, чтобы эту проблему решать.
Например?
В 2021 году мы начали программу работы со студенческими отрядами. Если вначале мы рассматривали это, скажем так, как возможность показать, что будет представлять из них их профессия и специальность, поделиться немного опытом, поделиться знаниями, то теперь мы видим, что это и для нас очень большой трудовой ресурс. В этом году через нас пройдет больше 700 ребят. Именно в студенческих отрядах, которые приезжают на время летних каникул, либо на время зимних каникул, работать, выполнять работы как непосредственно физического труда на площадке, так и инженерной работы в офисе. Помимо прочего, совместно с МГСУ мы сейчас достигли договоренности о том, что мы делаем партнерскую программу, открываем у них, МГСУ вы знаете, наверное, да, это крупнейший строительный вуз в стране, Московский государственный университет строительный. Открываем центр карьеры, создаем с ними совместный проект между Оргэнергостроем и МГСУ собственных строительных отрядов и открываем центр прохождения практики, благодаря чему любой студент университета может пройти практику в Оргэнергострое на тех объектах, на тех проектах, которые мы реализовываем. И такие же планы у нас взаимодействия с институтами, они касаются не только Москвы. Регионы, которые мы видим интересны, это Томск, где мы ведем переговоры и общаемся, работаем, сотрудничаем с университетами. Это Нижний Новгород, это Южно-Сахалинск. Ну, в общем, это на самом деле почти вся Россия. Вся Россия, вся страна. Помимо этого, мы обратили внимание, что с времен Советского Союза недостаточно внимания уделялось среднему специальному образованию. Поскольку строители, именно строители, все равно это больше среднеспециальное образование, нежели высшее. При том, что, наверное, понятно, почему был все время провал, потому что, ну, платили маленькие зарплаты, люди шли, молодежь шла больше, там, не знаю, там, юристами, экономистами. Теперь-то мы видим, что рабочий высокой квалификации, монтажник, сварщик, он получает зарплаты выше, чем офисный сотрудник. И теперь действительно стало интересно людям связывать свою жизнь с каким-то понятным профессией, с понятной профессией, с понятным доходом, причем довольно гарантированным. Однако система специального строительного образования немного за последние 20 лет развивалась не в том направлении. Угу. Строительные специальности, рабочие специальности готовят сейчас не очень много. Поэтому мы с рядом колледжей и профтехучилищем договорились и реализуем программы по открытию специальных курсов под те специальности, которые нам нужны. Специально обучаем людей с гарантированным трудоустройством, формируя таким образом для себя и, в общем-то, для страны в целом, да, какой-то грамотный профессиональный коллектив. Наверное, это для нас, как строителей, наверное, это основной базовый выход. Да, безусловно, наверное, мы можем использовать трудовые ресурсы ближнего зарубежья. Но, первое, в силу специфики нашей работы, мы работаем больше на режимных предприятиях, поэтому привлечение иностранной рабочей силы у нас достаточно ограничено. Угу. Это раз. Во-вторых, а почему мы должны смотреть на зарубежье? Почему мы не можем использовать тот потенциал нашей страны и для наших людей, которые есть у нас здесь? Поэтому думаю, что для всей отрасли это единственный, наверное, выход для того, чтобы мы могли реализовывать те строительные программы, которые есть сейчас в нашем государстве. Хотя могу сказать, что у нас есть разная практика. Мы, допустим, работаем и иностранным рабочим персоналом. В частности, наверное, одном из самых интересных и необычных в нашем проекте – это строительство атомной станции в Республике Бангладеш. Там 10 лет назад мы решили отказаться от работы с силами местных бенгальских субподрядчиков и решили сформировать собственные строительные силы. На базе россиян это делать было достаточно дорого и трудно, потому что люди не очень хотели ехать, особенно тогда в эту страну. Были определенные в СМИ, какой-то негативный фон, да, сейчас на самом деле, с учетом того, что там побывало очень много русских, граждане России стали понимать, что Бангладеш – это хорошее место, и многие, кто там работал, увольнялись, потом все равно возвращались именно туда. Так вот, и мы решили делать и строить бенгальскими рабочими. Квалификация рабочего была не очень много.
Бенгальскими или бангладешскими?
Правильно говорить, конечно, бангладешскими.
Да.
Гражданами Бангладеш. Квалифицированных рабочих было не очень много, поэтому мы начали фактически набирать неквалифицированную рабочую силу, начали обучать, по итогам обучения отсеивать. В опытные бригады ставили больше русских рабочих, в неопытные меньше. В пике у нас достигало бенгальского персонала до 3000 человек, 3500 человек.
Серьезно.
А совокупно за 10 лет, я думаю, через нас, через компанию, в связи с тем, что мы первые, кто это начал делать там, я думаю, прошло 1030-40 специалистов.
Кузница кадров.
Фактически, да. Поэтому абсолютно по-разному решаем вопросы с людьми. А на Мурманске у нас также регулярно приезжают стройотряды, студотряды строительные. А в основном там работа вахты.
Угу. Север все-таки.
Север, да. Вся страна. Несмотря на то, что климатические, на самом деле, условия довольно комфортные, относительно комфортные. Там не очень холодно зимой, не очень жарко летом.
Да.
Все равно это север, тоже есть ограничения по людям, по трудовым ресурсам, поэтому везем со всей страны.
Она страна родная, изначально так устроена. Еще Петр I вез в Питер рабочих, что надо город строить. Транссибирскую магистраль, спецконтингент. Сахалина строил, БАМ, комсомольцы, все время-то там никто не живет.
Спецконтингент, я думаю, как раз и строил изначально до 40-х годов. Я так предполагаю. Кстати, очень любопытно, что вы сказали. У нас по поводу того, что кто строил Питер. У нас есть проект в Подмосковье в научно-исследовательском институте Trinity. Мы занимаемся реконструкцией инфраструктуры для токамака. Токамак – это тороидальная камера с магнитными катушками. Она предназначена для удержания плазмы и обеспечения управляемого термоядерного синтеза.
Это главная атомная перспектива, да?
Термоядерная реакция, да, считается, что так. Давно люди, как правда, к ней идут пока, что есть определенные сложности научные, но я думаю, что рано или поздно человечество преодолеет, да, как бы эту проблему и найдет выход из того, как удерживать, как управлять термоядерной реакцией. Это Москва, фактически. Ну, вот я могу сказать, что в Москве рабочих строительных россиян нет в принципе. Поэтому, несмотря на то, что это Москва, это тоже вахта со всей страны.
Как интересно организовано.
Очень странно, но это факт.
И как успехи на этом самом реакторе?
Все хорошо. Там не столько сложно, вызов заключается не столько в непосредственно строительных работах, сколько в конструировании, производстве, поставке абсолютно уникального оборудования, технологического, единичного цикла изготовления, единичного изготовления, да? А причем с учетом, ну, существующих ограничений, там, как это говорят, отсутствие зарубежной элементной базы, на которой, к сожалению, многие высокотехнологичные вещи, ну, всегда производились. Поэтому там основная задача и основная сложность заключается именно в поставке, производстве и поставке вот уникального технологического оборудования и монтаже уникального технологического оборудования. Идем в графике.
А вот в Ульяновской области, в Димитровграде, что строите?
Да, там у нас тоже есть один интересный проект. Мы строим там для нужд научно-исследовательского института НИАР многоцелевой реактор на быстрых нейтронах, так называемый МБИР. Тепловой мощностью 150 мегаватт, электрической мощностью 55 мегаватт. Это будет самый большой реактор в мире на быстрых нейтронах. Он нужен атомной отрасли для того, чтобы на нем производились реакторные эксперименты и эксперименты с новыми и разработкой новых материалов. Изначально предполагалось, что это проект в принципе международный, и наша страна будет фактически продавать эту услугу по всему миру. И, как я понимаю, что сейчас заключено у Росатома достаточно уже большое количество предварительных контрактов на продажу этого реакторного времени. То есть это не только наука, это еще и заработок для отрасли. Мы там выполняем функции генерального подрядчика. Начали мы его строить, как, в общем-то, примерно одновременно с сухим доком во время коронавирусных ограничений эпидемиологических. А сейчас фактически мы идем с опережением на чуть меньше года от директивных сроков проекта. В частности, вот мы в январе этого года установили в проектное положение реактор на 8 месяцев раньше целевых сроков, которые были в графике. Тоже достигает таких, ну скажем так, строить любой уникальный единичный объект – это и наука, это и вызов. Поскольку вы знаете, что любой процесс отрабатывается посредством повторения. А когда ты строишь что-то новое, ты всегда сталкиваешься, опять же, с новым. Поэтому отрабатывать технологические процессы на уникальных объектах довольно тяжело. Но могу сказать, что мы рискнули. Мы применили самоуплотняющиеся бетоны, мы обеспечили высоту бетонирования до 15 метров, это очень много. Мы применили технологию Open Top, ну и ряд других технологий, фактически строитель купола с помощью армоблоков с несъемной опалубкой. Много различных технологий. И смогли получить ускорение строительных процессов по сравнению с тем, что было в графике. Именно это нам позволило на 8 месяцев раньше срока забросить или смонтировать проектное положение реактор.
Серьезный подход. А вот вы сказали про то, что не хватает, так сказать, это среднетехнического звена, это, я так понимаю, техникумы, да?
Да.
А высоко, совсем сильно образованные специалисты где-нибудь тоже готовите в вузах в каких?
Фактически, вот Московский государственный строительный университет, да, наша партнерская программа с ним, это как раз подготовка инженеров. Через практику, да, то есть, действительно, студент должен прийти, ну, молодой человек, девушка, парень, должны прийти на объект и понять, понюхать сами, руками потрогать то, что они будут всю жизнь дальше делать. Поэтому они проходят у нас практику в рамках либо строительных отрядов, либо просто практики, а потом это инженера, это как раз те, за кем, ну, строительное будущее.
Вопрос, так сказать, в тренде. А какое соотношение у вас мальчишек и девчонок?
А вы знаете,
девчонкам это действительно интересно, идут этим заниматься.
А вы знаете, в строительных отрядах где-то 40 на 60.
Ничего себе.
Настройки поменьше.
однако.
Это же романтика, это же не только опыт, не только знания, это же еще определенная романтика. Поэтому, я думаю, молодежь с удовольствием ездит к нам.
Ну,
заработок для них тоже в том числе.
Это как советская армия когда-то была институтом социализации мужчин, где мальчик понимал, как себя вести надо, как подчиняться, как руководить. Все это ясно. Не столько воинская служба, сколько мозги на место ставили. Это, наверное, не менее полезно.
Так подозреваю. Могу сказать, что у девчонки работают очень хорошо.
Никаких сомнений.
Даже на стройке.
Какие еще есть интересные и не очень интересные проекты?
Слушайте, проектов много, и география этих проектов довольно широкая, да. Как вы вот видите, начиная с севера Мурманска, северо-запада, да, заканчивая Сахалином на востоке, Бангладеш, атомная станция, где мы выполняем работы по строительству всей гидротехники, систем охлаждения, определенных набора конструктивов. Это Троицк Тринити, термоядерный реактор. Это многоцелевой реактор на быстрых нейтронах «Имбир» в Ульяновской области. Это научный кластер в МГУ в Москве. И Ачинский нефтеперерабатывающий завод для нужд Роснефти в Красноярске. Это только часть проектов, которые я сейчас перечислил. Это не все, чем занимаемся мы. Но в них есть одно общее свойство. Они все абсолютно разные. Разные как с точки зрения места, где ты работаешь, так и с точки зрения, что мы строим. Поэтому я бы сказал, что нельзя сказать, что проект какие-то более интересные или менее интересные. Не все интересны, не все уникальны. Кстати, приглашаем вас к нам в гости посетить научный кластер МГУ. Предлагаю съездить и своими глазами убедиться, что же это такое.
Спасибо, Никита Павлович. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Расскажите, пожалуйста, кто вы и чем занимаетесь?
Зовут меня Мартынов Никита Павлович. Я являюсь руководителем проекта компании «Оргэнергострой» и занимаюсь непосредственно научной долиной, а именно строительством двух кластеров – междисциплинарного и управленческого, который можете видеть здесь на нашем добром макете.
Откуда вообще это взялось и зачем это надо?
Изначально это была инициатива Виктора Антоновича Садончева. Он предложил создать некую научную долину в противовес Сколковской долине, но в черте города Москвы, а желательно максимально поближе. Собственно, Владимир Владимирович Путин его активно поддержал, после чего, в общем-то, вся эта история завертелась, закрутилась. Стартовыми здесь являются три кластера. Мы занимаемся строительством непосредственно двух. Один из них мы сегодня посетим непосредственно, пройдем внутрь, покажем, что у нас получилось на сегодняшний день. Я думаю, что вам должно понравиться.
Чем занимаются эти два?
Данное здание является административно-образовательным. Там будут сидеть резиденты, которые будут заниматься наукой, ее развитием и продвижением. И помимо этого там будут образовательные классы, причем начиная от самых маленьких детей, заканчивая взрослыми людьми.
А тут?
Этот кластер междисциплинарный. Собственно, в его названии уже заложена там куча дисциплин, начиная от баллистики и заканчивая изучением виртуальной или дополненной реальности. Также там огромный спортивный блок для тренировки и анализа поведения спортсменов, причем не каких-то среднестатистических, а уровня олимпийского.
Я вот думал, чтобы ученых в тонусе держать.
В том числе. Там будет институт мозга, блок инновационных наук. Технологически он будет насыщен огромным форматом оборудования. Оно и тяжеловесное, и уникальное. Что-то разрабатывается исключительно на нашей территории. Что-то, наверное, будет привезено из-за границ. Но данный кластер является как основополагающим для всей долины, поскольку там есть всего и понемногу.
Очень широкий захват. А такая научная направленность, требует ли она каких-нибудь необычных архитектурных решений?
Архитектурные решения здесь есть действительно уникальные. Больше превалирует здесь уникальность создания парковой зоны площадью 1 гектар, причем она открытая, будет на кровле для посещения абсолютно любого гражданина, который захочет ее посетить.
А какая высота примерно?
Отметка 16 метров от уровня земли, то есть и будет куда посмотреть с высоты, и в общем-то погулять, будем заказывать растения. Я думаю, что вместе с МГУ у них есть свой ботанический сад. Мы скооперируемся и поставим туда нужные правильные растения.
Красота.
И в этом здании у нас есть очень интересное уникальное решение. Мы данное здание сделали без деформационных швов между высотной частью и низкой частью. Деформационные швы вообще-то обычно нужны, дабы компенсировать все телодвижения. Здесь мы обошлись без этого. Здесь уникальное решение на одной сплошной плите.
Интересно, то есть никто такое делать не умеет, только
это
вы?
Это не настолько редкая история, но она довольно редкая. Это требует очень тонких и детальных расчетов. Благодаря нашим конструкторам здесь нам это реализовать удалось. Особенно если учитывать, что под зданием находится порядка 10 метров техногенного мусора. Для того, чтобы здание еще и стояло хорошо, у нас здесь применено свайное поле. Здесь около 156 свай под
какой
этим зданием.
Какой длины, находится. Глубины?
Глубина до 20 метров.
Однако.
Зато это позволяет зданию стоять, и ни разу оно еще не шелохнулось. И я думаю, что и никогда не шелохнется, будет стоять долгие-долгие годы и служить науке.
А ваши инженеры и строители, они по ходу, так сказать, работы над этим объектом чему-нибудь новому учатся? Или для них это все ясно, понятно, они первые дни?
Здесь действительно очень много всего нового для большинства строителей, проектировщиков, как, например, про дифракционный шов. Я сказал, очень мало кто из строителей с этим сталкивался. Редкая история. Также и в этом здании очень много таких непростых технологических решений именно с точки зрения науки. Например, у нас здесь предусмотрен бассейн с противотоком. Для тренировки спортсменов будет работать обратная волна. Пусть плывут, стараются, гребут к первому месту, что называется. И подобных вот технологических изысков данный объект, он ими преисполнен очень сильно, и зачастую приходится некоторые вещи быть чуть ли не первооткрывателем, потому что подчеркнуть какую-то полезную информацию бывает, что нет. Проектировщики много чего нового здесь вынуждены были узнать, и строители много чего нового узнали, и я думаю, что мы еще что-то сюда допривнесем, пока это будет все дело достраиваться.
Задам идиотский вопрос, как это обычно бывает. У вас все на стройке угрюмо, сурово, или есть место какой-то бодрости, шутки?
Курьезные истории, они бывают. Про все рассказывать, пожалуй, не стану. Но отдельные истории можно рассказать. Вот, например, на этом здании, в силу того, что мы сильно-сильно торопились, в определенный момент у нас строители забыли в помещениях санузла затонировать или устроить шторы на остеклении. Таким образом, получилось, что каждый посещающий санузел вынужден лицезреть в окно природу, красоту соседней класса.
Да.
Заказчик это увидел, шутку оценил, но попросил исправить. Поэтому теперь у нас, конечно, все санузлы с жалюзи в тишине и в спокойствии будут пребывать люди. Вот. А так, наверное, стройка – это все-таки серьезная история. Места для шуток здесь не так много остается. Но стараемся держать себя в тонусе. Помимо самой стройки у нас есть отличный коллектив, который позволяет нам развлекаться и отдыхать.
А кто у вас в целом строители? Это наши сограждане или не наши сограждане? Кто еще бывает?
Ну, помимо, безусловно, и сограждан из ближайшего зарубежья, с кем регулярно мы в партнерстве выполняем те или иные проекты, также мы сюда привлекали строительные отряды.
Да.
Студенческие. У нас здесь неоднократно, каждое лето мы обновляем состав, работаем в паре с МГУ, они нам присылают своих студентов, мы отсматриваем, выбираем наиболее квалифицированных и, в общем-то, загружаем их работой, причем не только на стройке, но в том числе и офисной, помогать вести сам проект.
А как это вообще получается? Вот я студент, вот что вы мне можете предоставить? Кувалду и лопату? Я буду копать скайлом там как пол? Это нормально, я ничего против не имею.
Нет,
черные
нет.
работы, они страшно полезны.
Она тоже нужна.
Или студент будет мудро, уже получив опыт, что-то проектировать, что-то делать?
It depends, я извиняюсь за английский
мы
жаргон.
Мы немножко понимаем.
Да. В зависимости от того, что из себя может представлять студент. С каждым студентом мы, безусловно, общаемся, выясняем его сильные стороны. У нас, вот как пример вам могу рассказать, одна студентка МГУ к нам пришла, заканчивала юридический факультет. Мы ее отправили в наш договорной отдел. справлялась на отлично, скрупулезно, трепетно и щепетильно относилась к каждому договору, который только попадал в ее руки. Казалось бы, она всего лишь студентка, она еще не работала в такой сфере, но наш договорной отдел центрального офиса был от нее в восторге. Ей выдали личную печать, которой она штамповала каждый договор, который подписывался и уходил с нашей площадки. Это как один из примеров.
То есть вопрос, то есть это не только студент строительных специальностей, а может юрист, историк, там, археолог, я не знаю, кто попало, да?
Нет, мы готовы учить будущее поколение. Я, к сожалению, сам попал в период, когда завершал этот, заканчивал. Я попал в разрыв, когда среднего возраста для обучения новых студентов, специалистов, его практически не было. Мне повезло, я попал к взрослым специалистам, но очень многие мои коллеги оказались практически не у дел. Вот мы здесь стараемся, и я, в частности, готов обучать студентов, выходящих из институтов, нашей специальности, нашей сфере, потому что юные дарования, они все равно должны быть. Возможно, из 100 мы найдем 5 бриллиантов, которые будут в будущем известны, если уж не на, только, там, не на наш континент, но хотя бы на нашу страну, так точно. И это дорогого стоит.
А вопрос, студенческие отряды, они формируются строго в каких-то учебных заведениях? Или к вам можно обратиться, ну, например, там, я не знаю, из какого-то другого, не из МГУ, а из другого вуза?
Могут? Абсолютно спокойно. Помимо МГУ у нас есть Московский государственный строительный университет, который тоже я заканчивал. Мы оттуда также набираем студентов. Вот буквально недавно у нас проходил практику летом один из студентов из МГСУ. А в принципе... Я не вижу смысла ограничивать. Если человек стремится к знаниям, он готов с этим поработать, почему нет?
Полезно для всех и руками поработать, и головой получить специфическую достаточно практику и денег заработать, по всей видимости.
Это не всегда бывает.
Да? Как так?
Не без этого. В принципе, это нормальная история, когда приходит студент еще без опыта работы. Если мы видим, что он талантлив, но он еще слишком, скажем так, юн и неопытен совсем, мы можем предложить вариант стажировки. То есть несколько месяцев он будет стажироваться, он будет обучаться, мы будем все рассказывать, но бесплатно. Если по итогу стажировки он прошел ее успешно, показал, что он и учится, и понимает, и более того продвигает какие-то новые возможные идеи, никто ведь не запрещает читать литературу, помимо того, что нам дают в институтах, то... Все карты у него на руках. Он может перейти на постоянную работу, уже оплачиваемую. Со студенческими отрядами, безусловно, это работает за деньги, потому что люди уже имеют определенный опыт, они где-то с этим сталкивались. В основном это касается рабочих профессий, но тем не менее. Дмитрий Юрьевич, предлагаю нам пройтись, прогуляться до нашего объекта, управленческого образовательного кластера. Пока будем идти, посмотрим на строящиеся здания вот это и на построенное вот это здание.
Отлично.
Подойдем к Раменскому бульвару, и я вам покажу, что у нас получилось.
Предлагаю пройти.
Уже закрыли нас чуть-чуть. Прошу. Собственно, здесь мы попали уже на территорию всего нашего участка, этой долины научной МГУ. Перед нами здание МДК, междисциплинарный кластер, ну, коротко МДК называем. Оно сейчас пока в таком замедленном темпе строится. К концу года ожидаем выделения очередной субсидии и побежим быстрее строить. В 2025 году нам сказали сдать, как хотим. Проходите, покажу вам наш главный холл, входная группа. Она вся отделана натуральным камнем.
На это уже красота, да.
Колонны и лестницы у нас отделаны натуральным белым камнем Тассос. На полу натуральный камень травертин. Его сейчас будут шлифовать и полировать до идеального состояния, уже будет все завершено. И потолок, так называемая водная рябь. Разработана тоже концепт нашими архитекторами. Она, в общем-то, на свету играет, вот как морская гладь такая. Смотрится необычно, по крайней мере. А дальше на вкус и цвет каждого отдельного товарища. Там у нас конференц-зал присутствует. И с другой стороны это зона коворкинга на втором этаже. Внизу будет
книжный магазин, но он специализированный по науке, по юридической деятельности. И внизу будет еще один коворкинг. На этом административные помещения формата офисного, они заканчиваются. Дальше здесь начинается все, что связано с наукой так или иначе. То есть здесь несколько помещений на первом этаже, связанных уже с медициной. Там будет стоять медицинский робот для взятия анализов, и тут же вот он прогоняет, и просто в присутствии человека выдает результат. Ну, если это не какой-то там сложный, естественно, анализ. И выше по этажам идет образовательные помещения, научные помещения резидентов, и на самом верху находится управляющая компания и, собственно, фонд развития Московского университета. Это организация-заказчик, кто, собственно, заказал данное здание.
Пойдем посмотрим.
Предлагаю пройтись и обязательно посмотреть. Прошу обратить внимание, кабинет директора фонда развития Московского университета Виктора Антоновича Садовничева.
Неплохо. Здесь... Со всем уважением, да. Правильная отделка, хороший стол.
Мебель. С шикарнейшим видом из окна. Здесь у него будет устроена видеоконференц-связь с функцией зумирования. То есть он может спокойно сидеть на своем стуле. Никуда им передвигаться не надо, а зумированием будет само фокусироваться так, как требуется, в зависимости от количества гостей.
Уже там отделка него... закончена, и мебель поставлена.
Да, там у него предусмотрена комната отдыха, где после долгих переговоров можно спокойно посидеть на диване, попить чай, кофе. Прошу, это кабинет, зал ученого совета, где будут собираться главные умы нашей страны и науки. Здесь уже все готово полностью, все оборудовано, все готово к эксплуатации и проведению заседаний. Но на данный момент пока здесь тишина, спокойствие. Ожидаем. Зато
как хорошо пахнет всем свежим, новеньким. Тут и кожа, и дерево, и все на свете.
Отлично. Да, здесь и паркет,
мозговой
и
центр. Как там отсель грозить мы будем шведу?
Точно, с потрясающим видом и на МГУ, и по бокам видно, все отлично, здесь все функционирует.
Можно только позавидовать людям, которые здесь будут трудиться.
Такие же мысли посещают регулярно. Мы здесь уже, кстати, не мы, если быть точным, МГУ здесь уже одно заседание проводило, но проводило оно из правительства Москвы. Сюда приглашались большие гости, и, в общем-то, здесь весь кабинет был заполнен.
Красота.
Предлагаю теперь подняться на самый верх данного здания. Там у нас располагается панорамная площадка, и мы сможем посмотреть на Москву в четырех на разных направлениях, практически с высоты птичьего полета. Вот рядом это общежитие МГУ. Если обратите внимание, у них на кровле стоят подобного рода башенки. Они по форме один в один.
Такие башенки в Венеции ставили только на домах адмиралов. Зачем они у нас?
Я могу предположить, что там, наверное, адмиралы тоже могут попасться. Но это не точно. А мы просто, я извиняюсь, содрали и продублировали, поскольку мы хотели архитектурную концепцию соблюсти с главным зданием и со всей архитектурой МГУ. Здесь у нас будет центральная аллея, парковая зона. Она будет пешеходная. Но до нее мы еще пока не добрались. И есть чем похвастаться. Как бы это плохо или хорошо не было, но это так.
Что сказать? Масштаб, размах строительства впечатляет. Спасибо вам большое, что показали. Соответственно, успехов в продолжении работы.
Спасибо вам большое, что смогли нас посетить и посмотреть то, что мы пытаемся сотворить в нашей стране, в нашем городе.
Мы постараемся
поехать
еще,
МГУ. Чтобы поглядеть. Приезжайте обязательно.
Да, как двигается.